эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – живая география и геоинформационные системы для школьников. В студии «Радио Свобода» методист по географии Центра информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования города Москвы Дмитрий Новенко и учитель географии лицея 1525 «Воробьевы горы» Леонид Перлов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну, первый мой вопрос. Вот у нас живая география. Это вообще такой, такое сочетание, как живая математика, живая физика. Вот особенно в начале прошлого, 20 века, таких книг было много. А тут геоинформационные системы. Сразу страшно так становится. Вот скажите, пожалуйста, не напугали ли вы учителей, я не говорю уже про учеников, таким страшным названием? Потому что живая география, это понятно.
Дело все в том, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, что когда только начинали разрабатывать и экспериментировать с использованием школьной геоинформационной системы в школьном образовании, извините за тавтологию, да, я хочу подчеркнуть школьную геоинформационную систему, то мы, в общем-то, с нашими первыми пионерами, учителями, апробаторами
Которые ставят в школах это, да?
Да, которые начинали это все пробовать в учебном процессе, мы наталкивались, собственно говоря, на вполне резонный вопрос. Вот у нас есть определенный объем учебного времени, да, есть некоторые тенденции к его сокращению. При этом есть определенное учебное содержание, вполне конкретное. Мы должны успеть дать за это учебное время основное содержание географическое, а вы нам предлагаете что? Обучать детей основам геоинформатики, геоинформационным системам?
Это вузовский курс уже.
Да? Совершенно верно. Да, этому учат 5 лет в институтах и университетах по соответствующим специальностям и получают люди диплом о высшем образовании. Вот. Мы же уже вот за 2 года этот вопрос стал для нас почти риторическим, потому что мы говорим в таком случае учителям о том, что ни в коем случае мы не собираемся просить вас учить детей еще плюс основам геоинформатики. Боже упаси. Мы предлагаем использовать школьную геоинформационную систему как новое интерактивное средство обучения.
То есть интерактивное, то есть чтобы ученики включались в живую работу по географии, да?
Да, совершенно верно. Чтобы реализовать максимально вот эту так называемую деятельностную образовательную парадигму, которая сейчас очень актуальна для отечественного школьного образования, это один из интерактивных инструментов, цифровых образовательных ресурсов, как сейчас принято говорить. Вот. Ни в коем случае мы не говорим детям, что мы будем изучать с ними ГИС и все тонкости их функционирования. Нет, мы просто говорим о том, что у нас есть набор цифровых векторных карт, есть набор космических снимков в цифровом виде, и мы предлагаем с ними работать, ну, скажем так, в первом приближении, примерно так же, как с обычными картами-атласами. Только с нашей точки зрения у цифровых карт и снимков есть очень много достоинств по сравнению с традиционными бумажными картами.
Я тут еще немножко добавлю для такую справочку. Да? Дело в том, что сейчас, ну, может, не все наши слушатели знают или знают неподробно, что сейчас, ну, практически каждому человеку в нашей стране, да и во всем мире, если он купит, ну, не очень сейчас дорогой сам приемник GPS, стоит, ну, там, от 1500, ну, допустим, если к ноутбуку он подключается, то вообще 1500 рублей.
Рублей.
То есть вы просто вставляете в ноутбук эту штуку, если у вас есть программа, то вы можете с точностью до 5, а иногда и 3 метров, ну, там, от 3 до 10 метров свое место на Земле определить с помощью GPS.
Поэтому... А если программы нет, прилагается к устройству, прилагается установочный диск,
да, Саул? Да, пожалуйста. И вы можете, человек, допустим, едет по городу Москве или едет по городу Саратову, или он едет по тундре, и он видит, как он сам, точка его, движется. И это, конечно, на очень многих людей, отнюдь не детей, но и взрослых, производит большое впечатление. И кроме того, с помощью таких систем можно просто снимать координаты и строить, допустим, дом. Взял 4 точки дома, да? ну, своего дома, где ты живешь. И ребенок или взрослый может нанести на карту вот такое изображение. То есть и геоинформационная система – это система, где есть карты, а каждый объект, ну, вы меня поправьте, я очень грубо говорю, а каждый объект на этой карте может быть не просто поставлен как точка, и как на обычной карте было, ну, что-то там написано, да, а про него можно очень много написать, и это может быть в приложении, в компьютере, к программе. Вот, пожалуйста, Леонид Перлов, вы меня поправьте, я, конечно, очень грубо все это объясняю.
Ну, действительно, немножко грубовато, но принцип правильный, потому что любой пространственно привязываемый объект может быть внесен в базу данных геоинформационной системы. А пространственно непривязываемых объектов, в общем, не так и много.
На Земле.
Мы же на Земле живем все-таки. Ну вот я в связи с тем, что сказал Дмитрий, вспомнил интересную вещь. Много-много лет назад, когда я еще начинал работать учителем, существовал такой ныне забытый прибор, он назывался кодоскоп.
Да. Прибор, это для того, чтобы картинки...
Да, прозрачного материала демонстрировать на большой экран. Он непрерывно ломался у него, каждые три дня
сгорала
лампа. Очень большая светосила, они быстро горели, паршивые лампы к тому же. Но для того, чтобы оживить предмет в то время, ну, я рисовал на, извините, рентгеновских снимках эти самые карты и послойно их накладывал
на
панель кодоскопа, да, так, чтобы получилась синтетическая картинка.
То есть вы вначале карту, допустим, России,
на
нее...
Я брал контур, на нее накладывая последовательно пленочки, слои, которые мне для конкретного урока были нужны. В принципе, основа вот того, о чем сегодня идет речь, в общем-то, та же самая.
Идеологически.
Да, послойная карта. Да. Но если когда-то это приходилось делать с огромным трудом и огромной потерей времени от руки, теперь это можно сделать нажатием клавиш.
То есть, условно говоря, вот если мы сейчас говорим о географии, то не надо понимать ее так совсем уж примитивно, какие страны, города,
да,
столицы. Мы говорим, конечно, экономическая, экологическая,
да,
география.
И физическая тоже, потому что она живая. География не статичная вещь, это динамическая вещь, в том числе и физическая география.
Да, тем более вот сейчас очень модные даже такие теории в истории влияния геофакторов, проживания людей там, и так далее, и так далее. Поэтому, по большому счету, это может быть не только географически сугубо, да? А тут ценность какая, что вы на компьютере, у вас есть базовые карты, и вы на них можете мгновенно нажатием одной клавиши наложить любую информацию, там, по углю, по нефти, по распределению ресурсов и так далее.
Любую, какая в данный момент необходима. Но, правда, есть некоторое «но», о котором я чуть позже скажу.
Да, пожалуйста, Леонид Новенко. Скажите, пожалуйста, то есть, извините, Дмитрий Новенко. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот какая основная изюминка вот вашей карты? Вот что бы вы хотели сказать, вот что вы говорите учителю, самое главное, чтобы он не испугался. Итак, он, учитель географии, ужасно ценен сейчас во всей стране.
Увы.
Их мало.
Увы.
Их ценят. Поэтому это человек, который вообще может жестко сказать «нет», что из этим мне и так хватает. Некоторые учителя работают в трех школах, потому что диплом-то без географии не выдают, а учителя географии не хватает. Это как и в Москве учитель иностранного языка. Вот что вы им говорите такое, ну, так, в кавычках, продавая такую систему, что вы будете... Вот скажите эти слова.
Ну, я бы вот продолжил тогда ту сюжетную линию, которую начал Леонид, про пленки с
кодоскопом. Для Леонида это была радость, да?
Да, да, причем Леонид, я знаю, учитель творческий, он это рисовал сам. А одно время система уч-коллектора даже поставляла такие пленки
прозрачные,
да, но их было очень мало и не всегда не хватало. А самое главное, все равно, так сказать, там у свободы учителя было не так много, потому что содержание самих пленок, наштампованных типографским способом, он тоже уже изменить не мог.
Да.
Он мог что-то туда там дорисовать, потом стереть, но это было очень трудоемко и в рамках урока было сложно вложить. Когда мы знакомим учителей с школьной геоинформационной системой, самое главное, с тем комплектом цифровых векторных карт, которые туда входят, мы говорим о том, что, коллеги, вот, у нас в основном все-таки учитель географии имеет женское лицо, да? Поэтому мы проводим аналогию...
И вообще учитель.
Проводим аналогию с кулинарией, потому что наши учительницы географии, они всегда больше своей частью еще и работают вечером на кухне. Так вот, мы говорим о том, что, коллеги, цифровая карта есть слоеный пирог. Ну, например, Наполеон в одном из рецептов. И вы можете набором этих слоев управлять. Сделать один слой, сделать два, отобразить их. Можно отобразить и все 130 слоев, которые входят в состав базовой, входят в состав цифровой карты России, которая есть в комплекте живой географии.
В принципе, на карту может, ну, ясно, что ничего не будет видно, но
да,
вам
но технологически нужно... это возможно.
Да, 130 слоев.
Дидактически это неправильно, но технологически да, это нужно, возможно. Да, но благодаря вот этой возможности мы можем настроить карту именно под конкретный урок. Например, не просто взять карту «Промышленность России», да, и на которой мы можем показать центры черной металлургии, а рядом будет висеть карта «Минеральные ресурсы», и мы показываем ребенку, вот посмотрите, здесь металлургический комбинат полного цикла, а вот тут вот есть месторождение железной руды. И вот давайте мысленно сопоставим, а вот это вот мысленное сопоставление, как психологи говорят, особенно там в младших классах, в седьмом, например, где мы активно используем, это воспринимается детьми очень трудно. Здесь же мы, используя эти возможности, можем все совместить на одной карте и настроить ее под конкретный урок, под конкретный момент.
То есть урока. У вас будет сразу, вот вам месторождение, вот вам...
металлургический комбинат.
Да, а если это, например, алюминий, то обязательно производство электроэнергии, и что эти вещи очень сильно взаимосвязаны.
Вместо фразы «давайте мысленно сопоставим», мы можем сказать «давайте посмотрим».
Да.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После коротенького анонса мы продолжим обсуждать живую географию и геоинформационные системы для школьников.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу «Образование». Тема нашей сегодняшней передачи – «Живая география и геоинформационные системы для школьников». В студии Радио Свобода методист по географии Центра информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования города Москвы Дмитрий Новенко и учитель географии лицея 1525 Воробьевы горы Леонид Перлов, у микрофона Александр Костинский. Ну, мы продолжаем с Дмитрием обсуждать. Значит, ценность такого, что вы можете, да, если у вас есть проектор, ну, тут все-таки надо сказать, что есть одно довольно серьезное такое ограничение, но оно уже может быть и не ограничение, но некая трудность, что для того, чтобы, вот мы говорили про кадоскоп, который горел, и проектор, были фильмоскопы. Да, ну просто вы уже на карте, на фильмоскопе...
Эти проекторы, были... ну просто в данном случае ближе всего кадоскоп по технологии работы.
Да. Но сейчас нужен проектор, который с компьютера заберет информацию и на стенку направит. Это довольно все-таки штука дорогая. Она стоит где-то тысячу, минимум $1500.
Она стоит как компьютер.
Но надо сказать, что сейчас в связи с компьютеризацией практически всех школ страны в большинство новых комплектов такое оборудование входит. И учитель, вот что ценно для учителя географии, ведь география – это некая связь, это не просто зафиксировать и запомнить, вот некая динамика, как вот очень правильно сказал Леонид, география, как ни странно, это живая динамичная наука, да, но я не говорю уже о миграциях, о движениях.
Она еще и синтетическая по сути,
да,
по своей,
и вот это может быть самое главное, на мой взгляд, из того, что я понял, когда готовился к программе, что география как синтетическая наука, а наложение слоев на карту ребятам в живом режиме, mm-hmm, это и есть синтетика. То есть, как бы эта технология, ну, я не говорю, что она там идеальна, но эта технология, ну, в смысле, она именно в этой реализации, mm-hmm, но эта технология как принцип, вот такое страшное название геоинформационной системы, она как раз нужна географии.
Можно я два слова добавлю?
Да, конечно.
Вот с моей точки зрения, в чем еще состоит важность и, скажем так, методический интерес, да, обсуждаемой темы, обсуждаемой работы.
Вот для вас как учителя, а не для разработчика.
Для учителя.
Да.
Я уже об этом говорил неоднократно. Практически весь школьный курс, без относительно к предмету, испокон веку, традиционно со времен Яна Амоса-Каменского, построен у нас на принципе, который называется принцип анализа. Анализ стихотворения, территории, тыры-пыры. А вот второй принцип, не менее важный, принцип синтеза знаний, в школьной методике отражен крайне слабо. В результате ребенок в два счета нам разберет эти часы и покажет, какое колесико, значит, где стоит. А вот собрать вместе и сказать, что вот эти часы, они работают, ребенок не может.
Потому что он принцип это не понимает.
Ему не привит принцип мышления, синтез. Данная работа действительно позволяет у ребенка сформировать синтетичность мышления. Это важно не только для географии. Он обучается сопоставлять элементы, видеть взаимосвязи между этими элементами и строить целостную картинку. Вот это, на мой взгляд, очень важно.
Я бы вот сейчас сказал, еще все-таки добавил одну вещь, что все-таки сейчас это стало доступно. Вы можете иметь, не обязательно даже с ноутбуком ходить, может, неудобно, но если у вас есть наладонный компьютер, в него тоже вставляется, и опять же, недорого стоит эта система, и вы можете связать карты и работу в классе, вот мне кажется, мы к этому, об этом должны сказать, с работой в поле.
С походом за грибами.
Да. Например. С походом за грибами, ребята могут просто нарисовать карту своей деревни, не обязательно деревни, поселка. При необходимости, пожалуйста, Дмитрий Леонидович, позволяет вот ваша система нанести карту, допустим, поселка и сделать такое доброе дело ребятам?
Несомненно. То, о чем мы сейчас говорили, это работа уже с готовыми цифровыми материалами, которые уже есть в системе. Но система имеет достаточно гибкий редактор, который позволяет работать с картой, так же, как, например, текстовый редактор позволяет работать с текстом.
То есть это не просто у вас такая статичная система, а реально вот ребята могут туда наносить объекты и учителя?
Именно так. Система полностью открыта для учителя, для ученика, и она, собственно говоря, и разрабатывалась не как очередное средство наглядности, потому что проекторы...
Вот это очень важно, это не просто хорошее наглядное пособие.
Совершенно верно. Это она разрабатывалась не как средство наглядности, в первую очередь. Конечно, оно может быть так использовано. Ведь, например, проектор, который мы сейчас обсуждали, уже для многих школ, не только московских, хотя в московских школах это действительно уже далеко не какая-то редкость, как это было там в конце 90-х годов. И здесь мы должны большое спасибо сказать и Департаменту образования города Москвы, и московскому правительству.
Это не экзотика.
Да, это уже... Совсем-совсем далеко не экзотика. Но мы разрабатывали эту систему и пропагандировали ее, работая с учителями, именно как инструмент самостоятельной творческой учебной деятельности школьника под руководством учителя. И мы всякий раз учителям географии на наших курсах повышения квалификации, на наших семинарах, круглых столах говорим: коллеги, это тот программный продукт, с которым вы смело можете войти в компьютерный класс. Не в кабинет информатики, где царит монополия учителя информатики, который туда их не пускает никого, а именно в компьютерный класс, предназначенный для проведения практических занятий по разным предметам, в том числе и по географии. И здесь на первое место выходят возможности этого продукта, как продукта, который позволяет не только работать с готовой информацией, но и наносить эту информацию, и не только в компьютерном классе. При наличии портативных компьютеров, ноутбуков, это тоже уже не редкость для школьного образования. И есть тенденции сейчас к тому, чтобы заменять стационарные компьютеры в школе на ноутбуки, на мобильные компьютерные классы.
Ну, хотя бы один компьютер такой-то должен быть, потому что все-таки это дороже. Надо сказать, что ноутбук раза в два дороже-то, и тут это, надо сказать, тенденция такая опасная. Но не опасно, но просто дорого. Но, с другой стороны, если в компьютерном классе плюс еще один ноутбук, который может быть...
Ну, хотя бы, для начала.
Хотя бы, да.
Вот, мы с этим ноутбуком, на котором стоит школьная геоинформационная система, и при наличии GPS-приемника можем выйти на улицу, на тот же самый пришкольный участок, и проводить съемку этого пришкольного участка не по методике, простите меня, коллеги учителя, кто меня сейчас слышит, по методике 19 века. Ведь мы учим в том же шестом классе составлять план местности по методике 19 века, так как это делали топографы в 19 веке.
Риттер, Гофен, знаменитая немецкая школа.
Совершенно верно. Мы же предлагаем проводить эту съемку уже по методике 21 века, потому что школьный предмет, несомненно, должен отражать последние тенденции в науке.
Не только отражать. Вы понимаете, когда ребенок, в больших городах это уже не редкость. Если он один принесет в класс и детям покажет эти точки, эту траекторию, которую он проходит, потому что, например, построить траектории улиц, это просто надо по ним ходить. И если у вас есть программный продукт, который позволяет это заносить, то вы просто можете, походив по городу, систематически получить план, да, потом нанести на него объекты. И, конечно, когда тут кто-то с планшеткой рассказывает, как надо строить карту, то это, конечно, жутко неубедительно, и дети говорят, а это о чем? Что вы нам рассказываете? А может, вы нам рассказываете, как телегой управлять, да? Но автомобили ходят, но телега тоже ценная вещь. Да, пожалуйста, Леонид Перлов.
Есть, тем не менее, несколько «но». Вот обещанное «но».
Да.
На мой взгляд, при всем безусловном интересе и пользе того, что предлагается, есть ряд моментов, которые сегодня серьезно внедрение этой разработки тормозят и, по всей вероятности, тормозить будут. Я думаю, что Дмитрий это себе представляет не хуже, если не лучше, чем я. Но вот, на мой взгляд, как учителя, основных моментов несколько. Значит, во-первых, аппаратная база. Да, в школах есть компьютеры. В школах во многих, если не в большинстве московских, есть мультипроекторы, которые позволяют использовать эту программу в классе. Но сплошь и рядом, ну, скажем так, аппаратные возможности той аппаратуры, которая имеется в школе, недостаточно для того, чтобы пользоваться программой на уроке в режиме реального и очень ограниченного времени. Все-таки от 700 мегагерц должна быть частота тактового компьютера и т.д.
Ну, новые-то все это выдерживают.
Новые,
эти,
да.
А у кого
но
старый
школ
компьютер?
Не так много, и компьютеров новых, опять-таки, в школах не так много. Второе, это вот аппаратное требование.
Да.
Значит, пока техническая база просто, вот, на железо, школьное компьютерное железо, увы, слабовато.
Да, у многих.
Во-вторых, вы правильно сказали, что у школьной географии, как у вообще школьной педагогики, женское лицо. Причем лицо это, ну, скажем так, за бальзаковского возраста, главным образом.
За бальзаковского.
За бальзаковского, да. И, ну, скажем так, этих людей обеспечить вот этим средством, этим инструментом. Ну, представьте себе человека, который всю жизнь ездил на машине марки ZIS-3, ему предлагается современный сидельный тягач Рено, и вот, значит, садись, хорошая машина, кто спорит, но ездить он на ней не будет, поскольку даже подойти побоится. Надо учить. То, чем занимается сегодня департамент, и вот Дмитрий Васильевич в этом принимает активное участие, это переподготовка учителей обучения. На мой взгляд, это не просто мало, а это просто изначально неверный подход. Переучить моих ровесников, которым под 60, на работу на этой технике, качественно переучить, на мой взгляд, просто невозможно. Максимум, чего удастся добиться, они будут использовать эту работу как иллюстрацию. Это возможно. Через мультипроектор на экран такая карта, сякая карта. У меня нет сведений о том, что в институтах сегодня достаточно серьезно занимаются подготовкой молодых будущих учителей по этой
программе. Да, мы вернемся к этому как раз после перерыва. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков обсуждает с активистами, запрещенной Верховным судом России национал-большевистской партии Евгением Павленко и Сергеем Чекуновым преследование активистам «Другой России» и НБП. А мы продолжим разговор о живой географии и геоинформационных системах после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Баку продолжаются спасательные работы на месте падения многоэтажной новостройки, где погибли по меньшей мере 7 человек. Одному из тех, кто оказался под завалами, удалось сообщить по мобильному телефону, что их там 10 человек, передают агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру. По предварительной версии, дом рухнул из-за нарушения техники безопасности строительных работ. В Чечне ранен российский военнослужащий. По информации правоохранительных органов, автоколонна с военными Министерства обороны была обстреляна в окрестностях села Аргун. Ведется розыск нападавших. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг памяти погибшей журналистки. Митинг планируется провести в Новопушкинском сквере, после чего будут возложены цветы к подъезду дома журналистки, где ее убили 7 октября прошлого года. Талибы освободили 3 южнокорейских заложниц. Женщины переданы представителям Международного Красного Креста. В руках у похитителей остаются 16 пленников. Американские военные передали властям Ирака ранее задержанных в Багдаде официальных представителей Ирана. Иранские эксперты прибыли в Багдад по приглашению иракского правительства, чтобы подписать соглашение о содействии в строительстве электростанции. Президент США Джордж Буш собирается просить Конгресс выделить еще 50 миллиардов долларов на военные операции в Ираке. Об этом сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. В иракском городе Кербела, где вчера шли ожесточенные бои, продолжается спорадическая стрельба. Вчера в Кербеле погибли более 50 человек, около 300 были ранены. Власти были вынуждены отменить шиитские религиозные торжества и приказать сотням тысяч паломников покинуть город. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать живую географию и геоинформационные системы для школьников. В студии Радио Свобода методист по географии Центра информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования города Москвы Дмитрий Новенко и учитель географии лицея 1525 Воробьевы горы Леонид Перлов. Оба учителя высшей квалификации Российской Федерации. Я это забыл сказать, но все-таки надо. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно из любой точки России. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте ваши вопросы. И на пейджер можете отправлять сообщение в Москве 961-33-33. Везде, не везде, а просто абонент Радио Свобода. Вот я хотел еще дать возможность Леониду поговорить о недостатке. Давайте мы еще раз повторим. Значит, первый недостаток то, что все-таки, он не недостаток, первый тормоз, да, первый фильтр, на котором будет отсеяно, это то, что все-таки учителя женщины и, в общем-то, уже за 50, которым все эти компьютерные технологии вообще очень трудно даются, о них боятся. Но это в силу, это не только в школе, это и в библиотеках, да, конечно, это везде. Конечно. И поэтому, естественно, любые преобразования, а тем более такая сложная, все-таки сложная программа.
Вот я хотел бы акцентировать именно это.
Да, первое.
Пока, как всегда бывает в начале работы, пока, в общем, сложный интерфейс, конечно. Самому, самостоятельно учителю одолеть его просто нельзя. Есть, следовательно, необходимы курсы, причем не краткосрочные отнюдь, для того, чтобы человек мог спокойно оперировать с этим средством.
Но, то есть нужен курс по обучению,
да,
этой программе.
Верно. Причем
как обычно есть.
Да, достаточно серьезный курс на достаточно большое количество часов для того, чтобы люди могли этим пользоваться. Ну и опять и снова, молодых будущих учителей, которых, в общем, немного, как из пединститутов, пока еще в школу идут достаточно слабо, их надо учить этому, ну, так же, как, ну, в свое время нас учили на геофаке пединститута, там, и карту читать, и элементарным, это азбука. Для них это должно быть таким же инструментом, как владение, там, методикой преподавания темы климат.
Вот вы сейчас сказали очень ключевую вещь, что, в принципе, внедрение такой системы, такое советское слово, внедрение, то есть распространение, то есть вы, как учитель географии, уверены в том, что такие системы надо. Но надо начинать в педагогических вузах.
Конечно.
И это точка сейчас основного приложения.
Внедрение системы должно начинаться не со школы. Оно должно начинаться с подготовки, соответственной подготовки в пединститутах учителей. Чтобы в школу приходил человек, способный с этим работать уже.
И не боялся его.
Ну, естественно, который не боится системы, и, главное, который может ее использовать. Конечно, королевской печатью можно колоть орехи, мы об этом все знаем из классики. Но вообще-то она годится и для других вещей. Вот я опасаюсь того, что на данной, по крайней мере, стадии развития процесса, ну да, большинство тех учителей, которые с этой системой будут работать, все же главным образом будут колоть орехи, использовать ее как возможность продемонстрировать что-то на большом экране.
Ну, тоже полезное занятие.
Это очень полезно, это прекрасная иллюстрация, но эта система может гораздо больше, она может быть использована много более эффективно.
Дмитрий Новенко, пожалуйста, вот были высказаны некоторые замечания, как вы учитываете это вот в ваших разработках?
Ну, я действительно не назвал бы это, как справедливо вы, коллеги, заметили, недостатками. Я бы назвал это действительно трудностями, потому что все новое, с чем мы сталкиваемся, оно всегда, так сказать, имеет какие-то трудности, которые, ну, я бы назвал бы все-таки объективными. Особенно вот то, о чем сейчас говорил Леонид. Вот. Да, учителей нужно к этому готовить. И, конечно, несомненно, лучше, чтобы это происходило уже в педагогическом институте, в педагогическом вузе, в педагогическом университете. Вот. Что же касается переподготовки учителей, то для у нас в системе московской повышения квалификации созданы все условия, на мой взгляд, для работы с учителями географии, которые используют, скажем так, начали использовать или хотят использовать это в учебном процессе.
А хотят, много хотят использовать.
Но вы знаете, все вообще-то, вот Леонид не даст мне соврать, зависит все-таки от активной позиции учителя. В современной школе, не только в московской, все-таки сейчас вот роль именно активной позиции учителя существенно возрастает. Это не просто основной транслятор знаний сейчас для учеников, а это, скорее всего, ну, если так уж позвольте немножко утрировать, своеобразный научный руководитель, который должен показать, как можно самостоятельно добыть знания, желательно, так сказать, адекватными современными методами, или, по крайней мере, смоделировать эту ситуацию. Поэтому вернусь к своей фразе о том, что созданы все условия для переподготовки учителей географии, по крайней мере, в Москве. Вот. Это система очных курсов повышения квалификации, объем учебного времени 72 часа, это уже не так уж и мало. Причем курс имеет модульное устройство. Мы не работаем с учителями по принципу прошел курс и получил корочку и ушел, до свидания, мы тебя дальше не знаем, как поддерживать, или ты уже положил эту корочку в шкаф, и так же, как и ГИС, она там будет лежать. Да. Вот. Мы организовываем именно поддержку учителей.
Постоянно.
Причем всеми средствами, совершенно верно. И тут мы опять же прибегаем к новым технологиям, в частности, к интернет-обучению, к возможностям, которые нам дает обучение дистанционное. Наш курс, посвященный обучению использованию школьной ГИС в учебном процессе, имеет дистанционную поддержку. И мы ее всячески стараемся развивать. И из учителей, которые у нас прошли обучение, мы их ни в коем случае не бросаем дальше на произвол судьбы, а мы стараемся создать, как сейчас модно выражаться, комьюнити, сообщество. Сетевое, которое постоянно обсуждает эти проблемы. И чтобы как бы помочь друг другу, мы знакомим учителей не только с тем, как мы представляем использование ГИС как разработчики, как методисты, да, это не театр одного актера. Вот, коллеги, посмотрите, как я, как учитель, который новые информационные технологии в школе использую достаточно давно, это все предлагаю и могу использовать. Вот мои модели уроков, и вы можете только по ним работать. Ни в коем случае. Вот эта вот возможность работы в сетевом сообществе позволяет учителям обмениваться опытом и тиражировать опыт тех учителей, которые оказались успешными в использовании живой географии, в их методических разработках, в их поурочных разработках, просто вплоть до того, что имеются сценарии конкретных уроков, которые доступны всем учителям.
Вот это очень важная вещь, я бы хотел на ней, так сказать, ну, немножко задержаться, что очень важно, когда создается такое сообщество, это не только вот учителя географии, это сейчас во всем мире, да, то работа одного учителя очень быстро может быть использована другим. Дело в том, что как бы на сайт, ну, можно, да, в будущем размещать, вот сделал человек урок, да, другой человек может даже не повторять его, но посмотреть, как человек построил.
Да, собственно, так оно и происходит, на самом
деле. И идет, фактически идет такой кумулятивный эффект, когда работа каждого складывается, да, и учитель географии может и взять урок коллеги, подправить
урок
его, да?
Целиком. Вряд ли, а какие-то элементы, которые вот сработают, сработали. Потом, кстати, потом он сообщит о том, что вот я воспользовался таким-то и сяким-то элементом, ребята, работает-то хорошо,
да.
Вот в такой ситуации.
На детей, да.
Или, что еще более ценно, ребят, не сработало. Да. А дальше анализируется, почему.
Да, и в этом смысле возникает некая такая платформа, эта программа, на которой да. учителя и ребята, и труд каждого, в принципе, они могут дорабатывать. То есть это фактически может создаваться какой-то совместный продукт, который может развиваться в одной школе, в другой и так далее.
То есть фактически на основе и поверх базы данных вот этой вот ГИС «Живая география» формируется еще одна отдельная база данных, которая называется методическая база данных.
То есть уже школьными,
да,
учителями.
Да. Как с этим работать?
Да, тут нам на пейджер вопрос задали, но он немножко в сторону, но я просто на него отвечу, потому что он часто возникает. Если ведущий не может произнести лицей номер 1525, а говорит 1525, то это не может способствовать грамотности.
Ведущий Мария. Совершенно правильно делает, потому что мой лицей, как правило, мы называем именно так те, кто в нем работает, да и дети тоже, это удобнее.
Нет, ну тут удобнее, я еще объясню, почему мы так произносим, и почему люди произносят. Например, была в Москве школа 67-я, она и... А ее сделали 1567, и поэтому все знают ее как 67-ю. Поэтому в какой-то момент вот эти 1500 возникло не как порядковый номер, а это как бы продвинутые школы вообще-то.
Ну, да.
Там, это 1500, да, как и 1200, там вот за тысячные какие в Москве. И вот, и поэтому люди, которые учились в 67-й школе, им говорят 1567, они не воспринимают на слух. Это сложившаяся практика.
Конечно.
Да, хотя пишется 1567, но говорят 1567 или 1525.
Письменный и вербальный текст не одно и то же.
Просто. Да, так что, Мария, извините, пожалуйста, но просто это все наши слушатели так воспринимают. Да, ну, это такое маленькое отступление в сторону. И я хотел бы нашим слушателям сказать, что вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи «Живая география» или «Геоинформационные системы для школьников». В студии «Радио Свобода» методист по географии Центра информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования города Москвы Дмитрий Новенко и учитель географии лицея 1525 Воробьевы горы Леонид Перлов. Леонид, скажите, пожалуйста, вы вот как практический учитель, и вы, по-моему, учитель-методист, да, то есть
ну,
вы
это
учите,
тоже.
Да, учите и других, ну, не учите, а, так сказать, курируете других молодых учителей. Насколько вообще вот учителя готовы к внедрению таких систем, и насколько ребята это воспринимают?
Вот что касается готовности, ну, я уже, собственно, об этом говорил.
Да, то есть у вас оптимизма большого по этому поводу нет?
На мой взгляд, пока... недостаточно готовы. Опять-таки, в силу объективных обстоятельств. Нас этому, вот мое поколение, да и тех, кто непосредственно за мной от 40 до 50, нас этому просто не учили. Осваивать заново всегда трудно. Ну, вот у кого-то есть какие-то элементарные навыки. Чем больше человек имел дело вообще с техническими какими-то средствами обучения, тем ему, естественно, легче, я не случайно вспомнил про кадоскоп. Но, тем не менее, вот вторая часть, насколько дети, как да. дети это воспринимают. Вот здесь я с полной уверенностью могу сказать, дети это воспринимают здорово.
И на компьютеры, потому что?
На престиже учителя да. это сказывается весьма и весьма благоприятным образом. Да? Для детей компьютер – это обыденность. Одно дело, в класс входит учитель, разворачивает на стене шуршащую бумажную карту и начинает в нее тыкать указкой. И заставляет то же самое делать детей. И совсем другое дело, когда в класс входит учитель и приступает к работе вот в таком вот формате и такими средствами. Дети его воспринимают совершенно иначе. Отношение к нему совершенно иное.
То есть это современный учитель?
Дети понимают, что это человек, который способен разговаривать на языке, на котором они сами сейчас говорят. Который живет в мире, в котором они живут, а не в том, в котором жили их родители, дедушки и бабушки. Это очень и очень серьезное подспорье, особенно для учителя молодого. Поскольку тем самым устанавливается определенный мостик во взаимоотношениях. Для учителя не очень молодого, тем более этот эффект работает сильнее, от него не ждут. Угу. Вот вошел такой бородатый седой дядь вроде меня, и вдруг этот бородатый седой дядя оказывается что-то умеет, знает. Он понимает их, своих учеников, и они понимают его. И это весьма серьезное подспорье в педагогической работе. Как любой элемент взаимопонимания.
Да, понятно. То есть тут есть еще и такой эффект общего характера.
Да, совершенно.
Не только конкретные темы, уроки.
Это общепедагогический момент, это очень важный элемент методики. Как только тебя начинают понимать, ты начинаешь лучше работать. А это повышает уровень понимания.
Тут я бы еще одну вещь хотел вот Дмитрия спросить, и вас потом, Леонид. Вот очень важно для того, чтобы люди, ну там, не знаю, любили географию, понимали, это походы. Это вот когда люди движутся. Я, например, вот просто по себе знаю, что такое, когда вы можете, вот плохая погода, что-то происходит там и так далее, и так далее. Очень трудно потом найти то место, где ты был. А с помощью, допустим, тех же GPS-приемников можно легко заметить точку, где ты был, вернуться отметить на эту точку и так далее. Вот грибник или там рыболов, да, если у него река большая, как, например, Волга или водохранилище, или море, нашел какое-то замечательное место.
Прикормил место.
Прикормил место. Он взял там, поставил точку, и он потом просто сел вернуться на точку, и ему машина, программа говорит. Детей это очень радует и очень убеждает. И в таком смысле в походе они вдруг видят, а если еще им рассказать, что это и военные пользуются и так далее, то они вдруг понимают, что это то, что они изучают, не является чем тем, что наплевал и забыл.
Это не отвлеченная информация.
Да, вот как у вас вот такие полевые условия, полевые вот такие исследования географические можно привязать к вашей карте, к вашей системе? Вы делали такое?
Несомненно, причем ваш покорный слуга является вообще-то уже достаточно старым, если так можно выразиться, приверженцем полевых методов
обучения географии.
Вот.
На далекой Амазонке?
Ну, не только на далекой Амазонке, так сказать, но вообще, так сказать, на некой территории, которую можно условно принять, например, за учебный географический или геоэкологический, что сейчас более актуально, полигон. Вот. И на этом полигоне используют, так сказать, современные, опять же, цифровые устройства, можно фиксировать параметры окружающей среды. Например, измерять ту же самую температуру не традиционным термометром, а цифровым датчикам, которые тоже уже не являются редкостью в школе, если говорить, например, о различных цифровых, естественно, научных лабораториях, да, которые активно можно использовать и в географии, и в биологии, и в химии, и в физике. Угу. А самое главное, возвращаясь к нашей главной теме сегодняшней, именно роли и месту геоинформационных технологий
в школе,
мы как раз можем это все с помощью того же самого GPS-приемника фиксировать и создавать не просто цифровую карту, а маленькую, пусть простенькую, но уже геоинформационную систему, которую дети сами наполняют результатами своих собственных исследований. Да, под руководством учителя, он является направляющей и руководящей силой, но дети работают самостоятельно и ряд задач решают сами. Учитель не сообщает им что-то в готовой форме, а показывает, как они могут это получить. И тогда, так сказать, они наносят на карту объекты учебного географического полигона, реки, моря, дома, мосты, описывают их и помещают результаты своих наблюдений и измерений с помощью цифровых устройств в соответствующие пункты, потому что цифровая карта, я забыл об этом сказать, приношу свои извинения, это не только слоеный пирог, обращаясь к аналогии, но это карта плюс своеобразная база данных, потому что
привязанная
к конкретным объектам, нанесенным на эту карту детьми. И таким образом карта уже становится не тем информационным объектом, чтение которого ограничивается изучением условных знаков, а здесь просто по простому щелчку по этому объекту можно увидеть массу дополнительной информации и добавить то, что, собственно говоря, дети в условиях полевого практикума, у нас такой положительный опыт имеется, делают.
Леонид Перлов, пожалуйста.
Я еще хотел к тому, что сказал Дмитрий, добавить два слова. Не секрет, что и в учебниках, и в картах, с которыми работают дети, частенько содержатся неточности и ошибки. Ну, разные причины. Типографский брак, там, редактор просмотрел и так далее.
Ну, раз. А во-вторых, еще все-таки погрешности. Надо сказать, что да земля круглая, а карта плоская.
Погрешность формы, да, вот тут геоид, а карта плоская. Ну, или просто устарели сведения. А здесь дети наносят их сами. И у ребенка появляется очень интересный, у учителя момент.
Да, и у школьника, что самое главное.
И у школьника, да, и у учителя, особенно у школьника. Ребенок нанес информацию на карту, и он за нее отвечает. Мы все говорим,
лично.
Мы все говорим о том, что вот с чувством ответственности у наших детей, да и у взрослых тоже, не очень хорошо обстоят дела, но вот это его цифра, это его информация. Он ее получил на местности, и он за нее отвечает. И когда возникает вопрос, этот ребеночек, Петя, Вася, Таня, говорит: ребята, это я делал. И я за эту цифру отвечаю. У вас что-то не получается, переделайте, потому что я-то за свою цифру отвечаю, я ее проверил. Это его информация.
Понятно. А то, что он ее может в общую базу данных сбросить, конечно. И ее могут поставить в других школах, да?
Совершенно верно. Да. Ее могут использовать кто угодно. И ответственность человека за то, что он... Ответственность за свою работу, ответственность за то, что он сделал. Это очень важно для ребенка. Мы их редко ставим в такую ситуацию, когда он должен проявить это чувство ответственности. Это одна из возможностей.
Да, но тут я бы еще, может быть, сказал, что вообще чем еще хороши такие системы, что они живые, они настоящие, да, они...
Это вот, не модель, это не симулятор.
Это не симулятор, это не модель, раз. И сюда можно привязываться и другие. Допустим, допустим, если ребята любознательные, то им можно рассказать, как спутники это делают. Вот тригонометрия, да, конечно, одна из самых продвинутых областей преподаваемых, да, когда там ребята на выходе около 100 формул должны помнить. Тогда они поймут, зачем это нужно. Ну, зачем это нужно? Потому что ровно привязка к местности – это решение треугольника.
Со времен Древнего Египта, как все это было.
Да, со времен Пифагора и ротосферы.
Да, это привязка, это углы, это синусы, косинусы, они тут и живут. Если им это рассказать, это одно. Второе, например, очень мне казалось, такие сразу вот когда смотришь эту систему, видны методические приемы. Вот Земля круглая. А карта плоская. И вот замечательный пример рассказать, как Гаусс, ну, известна Гауссова проекция, это один из людей, который занимался.
Как он разрезал глобус.
Да, разрезал глобус, собирался.
И почему у него этого получилось?
Да, но ведь вот что не все географы, может, знают, но ведь он от этого пошел еще дальше. Он же полез мерить углы между горами. Почему? Потому что он вдруг понял, что и пространство, не только Земля круглая, но и пространство может быть искривленным, и он вместе с Лобачевскими Баяи создал неевклидову геометрию. То есть неевклидова геометрия родилась из географии.
Да? Из географической потребности.
Из географической потребности. И тут легко показать, что вот мостик, это мостик может быть в бесконечности. Это уже мостик к эйнштейновской теории относительности, где не просто пространство, но пространство-время изогнуто. Mm-hmm. Но реально, ведь где это показать? Ведь лучше, чем двумерное искривленное пространство шар и плоскость. Это же такая замечательная аналогия.
Это очень наглядно.
Да, и в этом смысле, может быть, вот такие системы дают возможность межпредметных связей. Как, например, вот если мы говорим замечательно, я как бы всем рекомендую Google Earth, то есть карта всей Земли, ну, вернее, фотографии из космоса всей Земли, которые привязаны к местности, есть в интернете, они туда же вставили и карту неба.
Вот, кстати, о многомерности. Одна из возможностей этой системы – построение трехмерной модели. Я просил бы Дмитрия об этом пару слов сказать. У нас есть еще минутка.
Да, несомненно. Мы считаем, что это несомненное достоинство этой технологии и этого программного продукта, потому что действительно...
То есть горы у вас могут быть горами, да?
Да, ведь дело все в том, и с этими многие учителя географии сталкиваются не один год, а одно десятилетие. Работая с картой, плоской моделью, на уроках, приводит к тому, что ребенок, сидя на уроке географии, видит карту в атласе, для него это становится как бы одной реальностью, одной действительностью восприятия пространства, а за окном он видит совсем другое. И связи между тем, что он видит за окном, и тем, что он видит в карте атласа, нет.
Особенно для младших школьников или средних.
Ну да,
несомненно,
у них конкретное мышление.
Несомненно, у нас же география преподается, начиная с шестого класса.
Да.
Вот, и именно в шестом, в седьмом классе показать средствами вот этих новых информационных технологий, что вообще-то изображенное на плоскости пространство трехмерно, это очень здорово.
Тем более вот увидеть вот эти линии, которые обозначены.
Да, но еще и форму.
Да.
Как горизонтали превращаются в объем.
Да, 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 да. Это кстати, интересно. Вот, знаете, это вот очень есть такой термин хороший. Есть доказательства, а есть показательства.
Показательства.
Показательства как метод приема. Я могу сказать, что, например, во многих индусских математических текстах, ну там средневековых и раньше, просто было написано, там не было доказательств написано. Посмотри. Посмотри, и тебе же должно быть очевидно, почему.
Вот теперь есть такая возможность.
Да, и в географии вы можете, как бы, карта может быть из плоской превращаться в
трехмерную.
И эти линии, которые через 100 метров или через 50.
Да, совершенно верно.
Они визуализируются в виде третьей координаты, как говорят картографы. А мы в школе попросту получаем трехмерную модель. Причем средствами этого продукта мы можем построить такую трехмерную модель на любой уголок земного шара, на любой уголок России. Это не есть какие-то готовые вещи, которые заложены в продукт. А это уже как
ребята
раз...
Ребята сами могут
это
можно
строить. И ребята, и учителя могут это сделать сами. И вот я должен сказать, что наш опыт использования этого продукта, вот, по отзывам учителей, которые у нас прошли обучение, очень многие учителя отмечают, что вот именно вот это вот трехмерное моделирование, это очень важно, потому что, по сути, это то, что должна делать школьная география в школе, участвовать в формировании пространственного мышления.
С чем у детей, как правило, дела обстоят очень плохо. Математики жалуются, что им трудно дается геометрия. У детей не развито объемно-пространственное мышление. Особенно стереометрия. Да. Перевести плоскость в объем очень сложно. Они этого не понимают.
Да, и поэтому, а тут как раз система позволяет пошагово.
Видеть, как это происходит. Пошагово.
То есть это вы считаете такое очень важное преимущество, да?
Это очень большое преимущество, и это очень мощный инструмент. Ребенок должен видеть географическую картинку. Мир объемен, трехмерен. И значит, мы должны иметь возможность показать эту трехмерность.
А вот это вот описание, когда вы делаете описание, когда вы можете вставлять по объекту не только, но и картинки, вплоть до того, что если у вас этот дом, ну, допустим, вы сделали карту своей деревни, но вы можете пощелкивание на этот дом, чтобы появлялись жители, кто живет в этом доме.
И коза в огороде, и дорожка к магазину, все что угодно.
Любому объекту на цифровой векторной карте, созданной вот с помощью того же самого GPS-приемника, то, что мы обсуждали несколько минут назад, обычную фотографию цифровую, например, на которой этот дом сфотографирован, на котором сфотографированы люди, которые там живут.
В данный конкретный момент.
И привязать эту фотографию к этому объекту на карте. И любой другой пользователь этой системы, ученик или другой учитель может щелкнуть и посмотреть на это.
А представляете себе, как удобно. Времена года, простая тема вроде бы. Конкретная точка, конкретное место, как это выглядит летом, осенью, зимой, весной.
Да, причем именно точка не где-то одна, в рисунке, а много точек. Да.
Определенная точка.
Вы можете там, а вот это у эскимосов, а это в Африке.
Да, совершенно правильно.
И в этом смысле. Да, ну, кстати, в тот же Google Earth тоже есть. Люди сами вносят, и вы можете увидеть вот памятники там, я не знаю, Калининграда, Саратова и Парижа, если кто-то внес эту фотографию.
Да, если эта информация помещена.
Да, если помещена. Ну, у нас осталась минутка. Что в конце? Есть ли будущее все-таки у скептика Леонида Перловского?
Да куда оно денется? Будущее, естественно, есть. Более того, как мне кажется, это единственно возможный путь развития. Но никуда нам от этого не деться. Тем более, что через достаточно небольшое время это будет просто элементарно дешевле, чем традиционные способы обучения. Конечно, судя по тому, как развивается ситуация. Ну, а людей готовить? Ну что ж, ну надо готовить.
Дмитрий, 15 секунд.
Ваш. Да, несомненно, мы будем делать все, чтобы помочь нашим действующим учителям использовать эти технологии. И в заключение хочу сказать, что на самом деле вот этот продукт позволяет показать детям, как же можно использовать компьютер, который может стать действительно реальным помощником в освоении школьной географии.
Да, сделаю его КБ «Панорама». Спасибо, я благодарю за участие в нашей программе методиста по географии Центра информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования города Москвы Дмитрия Новенко и учителя географии лицея 1525 Воробьевы горы Леонида Перлова. Координатор программы Марина Стауна. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей в 14:00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет, как всегда, Александр Генис. Не пропустите, оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.